Здравствуйте. В прямом эфире телеканала «Союз» проходит очередная встреча с заслуженным профессором Московской духовной академии Алексеем Ильичем Осиповым. И мы продолжаем разбирать вопросы по Евангелию от Матфея. Здравствуйте, Алексей Ильич.
Добрый день.
Приветствую вас.
Добрый день.
У нас новый звонок. Омск на связи. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Алло.
Слушаем вас.
Добрый день.
Будьте добры, это раба Божия Лариса из Омска.
Раба Божия, да? Ой, да. Ой, вы слушаете, а я раб греха. Что ж теперь делать? Раба Божия к рабу греха обращается. Ой, караул.
Ой. Хочу вас поблагодарить за ваши труды и задать вам такой вопрос. Евангелие от Матфея, глава 15. Объясните, пожалуйста, со 2 стиха по 28 стих, почему Господь не захотел изначально разговаривать с хананеянкой? Спасибо вам большое.
Вы знаете, мы, я надеюсь, к этому придем еще, обязательно поговорим. Это очень важно. Вы помните, чем кончилось это?
Да,
так
да.
Вот, ей было очень полезно. Ей, во-первых, перенести вот эти такие вещи, когда ее сравнили с псом. Помните? А-а-а. Но каждый это сможет или нет. А если хотите, она совершила некий нравственный подвиг. Еще бы согласиться, что она пес. Так? Который, если хотите... Да, только крохами должен питаться. Смирилась. И этим самым, насколько, во-первых, ей это было полезно действительно увидеть. И она смирилась. Во-вторых, Христос показал, вот оно, путь, через который только может происходить наше исцеление. И дочь ее исцелилась. Почему? Наше исцеление через путь какой? Осознание своей греховности. Если хотите, своего действительно непотребства, вот так сказать. Она это осознала, хананеянка, осознала, смирилась и говорит, и псы же едят, Господи, крохи под столами своих господ. Какое смирение замечательное, Боже мой. Это действительно потрясающее научение. Не случайно в Евангелии это осталось. Ведь многое Христос что делал. А вот что осталось в Евангелии для научения всех последующих людей. Посмотрите, вот оно путь. Путь чего? Оздоровления. И вот за эту веру матери, да, исцелилась и дочь ее. Оказывается, как мы связаны все друг с другом. Вы подумайте, как связаны. Вот все говорят молиться за других. Что такое молиться за других? Это что такое, записку, что ли, подать, да? Нет. Только тогда наша молитва может быть действенной, исцеляющей, помогающей другому человеку, когда мы сами оздоровляемся. Через что? Через осознание своей греховности, через смирение, воздержание, если хотите, определенное. Так, через это только мы, оздоровляясь духовно, оздоровляем тогда, можем помочь и тем, за кого мы молимся, за кого мы страдаем, а не просто записочку подал. И ты, батюшка, там помолись, прочти это имя. Вот так. Так что это случай очень такой важный и полезный для нашей жизни.
Возвращаясь к 7 главе, 6 стих. «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растязали вас». О чем здесь речь?
Да, это научение, предупреждение. Надо быть осторожным, внимательным, точнее, надо было сказать, когда мы пытаемся говорить с другими людьми о нашей вере. Нужно быть внимательным, деликатным, и даже осторожным, когда мы говорим с другими. Нельзя неразумно, безумно проповедовать христианство. Речь-то идет о проповеди, а не о чем-нибудь. Прежде всего, нельзя безумно проповедовать и кричать людям, делайте то-то, да, веруйте, ходите в храмы, причащайтесь и так далее. Нет, надо посмотреть, кому вы говорите. Потому что когда видите, что человек заинтересован, у него есть вопросы, когда он способен слышать, скажите. Когда же это сразу отрицание, перестаньте говорить. И лучше поговорить о погоде и о птичках. Нужно быть очень осторожным. Миссионерство, то есть проповедь христианская, это не просто нужно произнести слова, а нужно, чтобы это было с учетом психологии тех людей, к которым мы обращаемся. Вот, оказывается, какое дело. Святые отцы говорят, нет добродетели без рассуждения. Если мы безрассудно начнем швырять этот бисер того же Евангелия, христианской веры, христианской проповеди, будем швырять куда попало, то смотрите. Во-первых, вы, которые говорите, которые пытаетесь это делать, смотрите, не оказаться перед свиньями, которые растерзают вас. Во-вторых, что может быть и столь же страшно, что мы можем подвергнуть хулению саму веру нашу. Потому что подчас нашим не очень-то хорошим словом, не очень-то понимающим, когда без понимания, без знания, без образования, а начинаем проповедовать, как это часто делают неофиты. Вот только что крестился, и он же готов проповедовать на весь мир христианство. Будьте осторожны. Кстати, Христос много раз говорит, остерегайтесь людей. Много раз предупреждает. И здесь тоже. Смотрите, будьте внимательны. Нельзя безрассудно проповедовать Слово Божие.
Следующий стих. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».
Видите, написано-то просто, кажется. А как важно знать, что просите? Что значит стучить? Господи, дай мне, да, все блага на земле, да, и дастся вам. Об этом что идет речь? Вот, видите, многие выражения евангельские, они требуют, в общем, контекста, то есть требуют понимания в контексте всего Евангелия. И вот в связи с этим особенно хочется сказать очень, как мне кажется, чрезвычайно важную мысль. У святителя Игнатия Брянчанинова есть такое высказывание. Он говорит, не думай, ну, я передам своими словами, научиться правильному пониманию Евангелия можно только через святых отцов. Потому что действительно, о какой просьбе? О чем? Только святоотеческое понимание Евангелия открывает нам истинный смысл Священного Писания. Поэтому нельзя читать одно Евангелие. Надо смотреть, читать и обязательно святых отцов. Потому что через них только мы можем понять, о чем говорил Господь, именно разуметь верный смысл. Кстати, и этим православие отличается от западного христианства. Потому что мы говорим, истинным для нас является только то, что описано, разъяснено, сказано святыми отцами. Вот где скрывается истинный смысл, а не тот, что какой-нибудь богослов скажет одно или другое или третье. Нет-нет, наша почва, наш фундамент – это святоотеческое понимание Евангелия. Вот и здесь просите и получите. Что просите? Прежде всего, святые отцы на это, ой, как обращают, какое внимание. Почитайте Георгия Затворника, например, как он замечательно об этом пишет. Георгий Затворник Задонский. Я говорю, что просить? Господь сказал, что Царство Божие нудится. и понуждающие себя только получают его. О чем просить? Если человек приступит к христианской жизни, то он видит, как сложно ему освободиться от своих болезней. Вот мы только сейчас говорили об осуждении. Как трудно не осуждать, ой, Боже мой, как трудно не завидовать, как трудно не раздражаться. Хочу, и опять срываюсь. И вот Георгий Затворник и пишет, да, действительно, ни одной добродетели сами по себе мы не можем исполнить, но мы должны быть верны Слову Христову. Просите, и дастся вам. Каким образом? Опять говорят святые отцы, каким образом? По мере осознания нами своей вот этой греховности и своей немощи, что не могу, по мере, то есть по мере смирения, так наше обращение к Богу, оказывается, даст нам возможность избегать очень многих грехов. Постепенно снизится вот этот накал нашей осудительности. То я прям с таким рвением осуждал других, а тут, глядишь, поскромнее становлюсь. А то и вообще рот на замок, потому что знаю, какой сам. То как завидовал, зеленел. А теперь, глядишь, и поспокойнее стал. Вот, оказывается, какой интересный закон, закон духовной жизни. Оказывается, по мере нашего познания себя, своей греховности, болезненности, и по мере смирения наше обращение к Богу, оказывается, приносит свои плоды. Утихают страсти, но по мере смирения. Вы скажете, а почему по мере смирения? А потому. Вот я сказал, не буду осуждать, и не буду. И вдруг не осуждаю. И все, и из грешного человека в дьявола превращусь. Почему? Гордыня. Я достиг, представляете? Я достиг. Только смирение дает возможность человеку правильного очищения своей души, именно очищения, и правильного достижения того, к чему мы призваны. Призваны самим Христом. Вот видите, кажется, простая вещь, просите и дают просящему. Оказывается, с чем у нас связано? Не все-то можно просить, а то мы просим только земных благ, как язычники, и больше ничего. Да нет, ничего не получим. Почему, кстати, всю жизнь человек православный, только и знает, просит, и ничего не получает. Почему? А потому что нисколько не познает себя, нисколько не смиряется, нисколько, и ничего не получает. И так до самой смерти. Так и остается, каким был.
Снова есть звонок. Адлер на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Алло.
Слушаем вас.
Так, скажите, пожалуйста, значит, 12 глава Матфея, 43 стих. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя. Вот. Почему по безводным? Он все время воду пьет, и говорят, нам надо воду пить. Вот. А почему он по безводным местам не находит покоя? Это один вопрос. Потом еще проклят человек, надеющийся на другого человека, и плод делает свои опоры. Вот. Это самое. Почему мы обращаемся вот к святым отцам, ко всем этим? И еще 144 тысячи из Откровения. Кто это такие? Потому что у меня такое положение, что я вот не знаю, куда мне деться из своего. Вот меня постоянно как-то не нахожу времени, чтобы Евангелие читать. И у меня это, ну раньше я читала. Я хочу как-то, чтобы мне посвятить полностью вот Богу свою жизнь. Вот хотя бы где-то 144 тысячи, чтобы возле них хотя бы быть где-то. Ну, все, спасибо, благодарю.
Сколько много вопросов.
Да. Ну, в отношении того, что ходит по безводным местам. Просто этим изображается вода. И вы же знаете, где это была проповедь? Это Палестина. Вы вот там, наверное, никогда не были. И не представляете, там полгода, более полгода, там, какая там стоит температура, что вода – это та жизнь сама. Вот что такое вода для южных стран. По безводным местам, то есть по пустым. Пустым. Вот. И ничего нет. И никакой жизни. Но где же еще бесам и ходить? Как не только там. Вот, вот в чем дело, когда человек выйдет, извините, когда без нечистый дых, дух выйдет из человека. Ходит по безводным, то есть он вне человека уже становится, вне этой жизни. А естественно возвращается потом, посмотреть, как там дела-то. Помните дальше-то, вот самое главное-то в вопросе-то, боюсь, что не опущено ли. Приходит и что находит? Ура! В человеке. Оказывается, дом-то чистенький, аккуратненький, все выметено, все убрано. Ура! Входит туда, да уже не один, а берет с собой 7 злейших, хуже себя. Вот мы и должны здесь понять. Вот Евангелие написано, и все. И как понять? Опять нужно обращаться к святым отцам, а не самим, так сказать, придумывать разные сказки. И что святые отцы говорят? Вот мы принимаем разные таинства. Например, крещение или причащение. Когда мы принимаем таинство, принимаем, то дается некий дар благодати. Но дается он как? Как семечко. Не яблоко, а семечко яблока. Происходит во время таинства некое очищение души. Происходит. Так? Но если человек это семечко не начинает взращивать, то есть поливать его слезами покаяния, рыхлить почву, понуждая себя к добродетели, так? Пропалывать сорняки, то есть борясь со своими страстями. Если человек этого ничего не делает, то это зерно, которое дано ему в таинстве, оно не прорастает. И комната, кажется, из которой был изгнан этот нечистый дух, оказывается незанятой. И опасность какая? Страшная. Человек, принявший крещение или причастившийся, но ничего не делающий, для того, чтобы вот это зерно, таинство, в нем проросло, ничего не делающее, подвергается страшной участи. Страшной. Не только возвращается вот это все, все в душе, что было, то есть вся страстность, но еще хуже происходит. Еще сильнее даже могут возбудиться разные страсти в душе человеческой, если он, приняв таинство, ничего не делает. Святые отцы прям так и пишут. Что такое 7 злейших себя берут? Вот те страсти, которые перечисляются, 8 страстей человеческих, они еще больше, оказывается, воспламеняются в человеке тогда, и он становится еще хуже. Этот крещенный, на него указывает, это крещенный, посмотрите, да он хуже некрещенного. Этот причащается, а посмотрите, что он делает, людей живьем съедает. Готов лицемер и обманщик, и вор, и преступник, а он причащается. Внешне он причащается. Вот, оказывается, о чем говорят святые отцы. Какая, если хотите, что, перед чем оказывается человек, принимающий таинство. А не так-то. Причастился, слава тебе, Господи. Пойдем воровать. Да. И прочее творить все, что угодно. Вот, оказывается, какая ситуация. Вот в отношении того, о чем вы спрашивали, что означает, да, нечистый дух, когда ходит по безводным местам, и что происходит.
А про что? Апокалипсис.
Что?
Про апокалипсис. 144.
Это цифры условные. А вообще я вам скажу, апокалипсис лучше не читайте. В храме Божьем Апокалипсис не читается. Потому что эта книга настолько символическая, настолько там все показано образно, что понять нам подлинный смысл очень и очень трудно. И поэтому эта цифра просто как 12 колен, там сказано образно, опять-таки, Израилевых. Не думайте, что это относится только к евреям. Это относится к избранным. Это символический смысл означает. Вот 12 было, хорошо. И вот эти теперь 12 колен наполняются кем? Разными народами. Но народами из тех народов, в которых именно существуют христиане. Вот наполняются они. А цифры эти сами по себе ничего не значат. Ничего за ними реального не стоит. И вообще не советую я вам. Читайте Евангелие, читайте апостолов. А то все у нас тайны, тайны. Что там такое? И раскрыть тайны. Ну-ка, Господи, давай-ка открывай, что у тебя там. Что ты написал? Не спасение интересует, а узнать тайны. Слушайте, когда человек смертельно больно, его что, интересуют какие-нибудь там тайны? Но интересуется, как спастись. А мы интересуемся тайнами, как дети.
Продолжая читать Евангелие, в 11 стихе 7 главы. «Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». О чем здесь идет речь?
Ну, здесь приводится, во-первых, образ такой очень хороший, что уж если мы действительно и то помогаем детям своим, делаем, когда нас просят, то имейте хоть немножко веру, что уж Бог-то, который Отец наш, который не имеет никаких страстей, в отличие от нас, людей, тем более даст все необходимое. Тем более, ну поверьте, пожалуйста, говорит Бог, ну что же вы такие неверные-то? Посмотрите, вы сами и то даете детям. Так что верьте, верьте, надейтесь на Него. Вот о чем идет речь.
Продолжая Евангелие. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки».
Да, ну, тут, наверное... это великая нравственная истина, которую называют золотым правилом морали. Называют. И это совершенно справедливо. Верно? Мы не хотим, чтобы нас осуждали, чтобы нас обворовывали, чтобы нам мстили. Не хотим же, не хотим. Ну, не делайте сами этого. В общем, мораль тут совершенно очевидная и понятная, и надо бы просто почаще вспоминать об этом.
Дальше, продолжая чтение, 13 стих. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их».
Видите, опять образный такой язык. Язык, действительно, восточный язык, за которым... В данном случае скрываются совершенно очевидные вещи. Что такое широкие врата? Когда можешь идти как хочешь. А как хочешь? Без Бога широка дорога. Ну, просто красота, да и только. Вот о чем идет речь. О каких широких вратах. Вот. Что такое тесный путь? Что называется Христом тесным путем? Это путь жизни по заповедям Евангелия. Действительно, как нам тесный путь. Их обманул, и все, как, смотрите бы, здорово. А не обманывать? Ой, тесновато что-то такое. Ешь, пей что угодно и сколько угодно. Ведь так кажется прям потребность. А воздержаться и соблюдать меру, о, это уже тесно. И так во всех отношениях. Так что речь идет если, так сказать таким образом, широки врата – это языческий путь, это безбожный путь. Тесны врата, тесный путь – это путь евангельской жизни.
«Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные».
Ой, какое-то серьезные слова, относящиеся ко всем временам истории и сейчас тем более. Только всюду и видишь, как появляются прозорливцы и чудотворцы. И чего только нет. А народ подчас, многие, прям как глупенькие какие, только услышат где-то чудо и полетели. Как святые отцы предупреждают, прежде чем поверить кому-то, узнай, испытай, так сказать, искуси этого человека, прежде чем верить ему. А тут ничего, все говорят, и полетели. Такой-то, прозорливый. Он мне сказал, я зашла, и он сказал, как меня звать. Ой, Боже мой, предел мечтаний. Да. Съездил к нему, и у меня, знаете, и замуж вышла. Ой, какая красота-то! И так далее. Какие-то прям просто поразительно. О чем говорят святые отцы? Очень серьезно. Приведу хотя бы слова преподобного Иоанна Кассиана Римлина. Когда он говорит, очень часто люди, развращенные умом, и совершенно отрекшиеся от веры именем Иисусовым творят великие знамения и чудеса. И предупреждает, оказывается, что это явление очень частое, когда творят чудеса и прозирают, говоря прозорливо, именно творят люди такие. Правда, они могут быть одеты в монашеские одежды, иметь там какой-то сан даже. Но надо смотреть, чему научает человек. Истинный пастырь, он научает чему? Покаянию, исполнению заповедей, смирению, указывает на законы духовной жизни. Вот научает чему? Лже только и знает, что прозорливствует и играет в чудеса. Вот эти лжепророки, да, вот мне рассказали, не буду называть имя уже этого лжепророка, тоже достаточно известное имя, но вот мне рассказывает священник, как он приехал к нему своей женой, ну, больные они были, входит она, жена. И этот лжеректор, так, Татьяна, давно пьете? Говорит, батюшка, простите, я не Татьяна, называют свое имя. А пить я вообще никогда не пила и не пью. Ну, неважно, да, ах ты промахнулся, вот искушение какое, да. Заходит он, священник, после этого, точно повторяется та же история. Играет в прозорливость. Боже мой, а вдруг попаду? И тогда скажут, ах, и вот такие вот вещи. Да. Эти лженаставники никогда не наставляют. Они только указывают, так, иди туда, делай то-то, делай сё-то и так далее. Прям конкретно. И людям то, что и надо. Езжай туда-то, поступай туда-то, или не езжай туда-то. Никаких наставлений. Одни вот эти вот приказы, так называемые пророчества, это признак, кстати, очень хороший признак, по которому можно подчас уже судить о человеке, чем он занимается. Вместо наставлений вот такие вот отдает команды вот эти лжепророки. Истинный пророк, еще раз говорю, истинный учитель, он призывает к покаянию, к смирению, к познанию себя, призывает вот к чему, к жизни по Евангелию, указывает, как это жить, что делать. Вот так. Это очень важно, особенно для нашего времени. Для нашего почему? Потому что Потому что язычество широкой рекой разливается и ищут только прозорливцев и чудотворцев. И больше никто не нужен. Какая беда! И под маской, под личиной православия попадают в гущу настоящего язычества. Кстати, должен сказать, язычники всегда искали прозорливцев и чудотворцев. Всегда искали, и это там было. Всегда искали, потому что бес всегда остается бесом, неважно когда. И прозирали, и чудеса творили. И вот теперь мы, христиане, уподобляемся этому. Какая беда!
Итак, по плодам их узнаете их.
Вот об этом сейчас мы и говорили,
Господь. 21 же стих говорит следующее. «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». О чем здесь идет речь?
Да, кстати, эта фраза очень часто звучала из уст православных, когда мы проводили диалог с протестантами. Поскольку известно, что у протестантов два основных положения. Первое положение – мы спасаемся только верою. Вернее, это уже второе положение. Первое положение – только Писание, и мы спасаемся только верою. Ну и вот мы обычно всегда приводили. Как же? Не каждый говорящий мне «Господи, Господи» войдет. То есть даже не только верующий, а даже, кажется, говорящий, и не войдет. А в чем же дело? Оказывается, что меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Меня любит тот, кто исполняет заповеди. А нет христианства, не может быть христианства в человеке, если в нем нет действительно искреннего стремления, душевного, жизненного стремления ко Христу. Так вот, поэтому это очень важно, что не просто надо говорить «Господи, Господи». Но я сказал о протестантах, но, к сожалению, да, в очень большой степени мы все являемся протестантами. И непрерывно только и слышим, пение это мы слышим, чтение это мы слышим, «Господи, Господи». А с чем мы стоим-то в храме? Вот беда-то. Слова повторяются, а кто молится? Кто молится? Оказывается, это очень редкое явление, чтобы кто действительно молился. То есть есть молится, которые молятся о своих скорбях и болезнях, но это опять-таки чисто материальная сторона. А многие ли молятся, «Господи, избави меня от зависти, от лукавства, лицемерия, тщеславия» и так далее? Это, по-видимому, очень редкое явление. То есть об исцелении от страстей мало кто молится. А если говорить даже более, так сказать, глубоко, то вообще редко кто молится. Поэтому святитель Игнатий Брянчанинов и говорит такую фразу, которая на первый взгляд просто удивляет даже и поражает, когда он говорит: «Нужно учиться молиться». Учиться надо молиться, подумайте только. Да чего ж ты учиться-то? Говори: «Господи, Господи». А вот... Оказывается, он и дает объяснение этих слов, что сказать-то «Господи» – это еще совсем ничего не значит. Это может быть пустой звук, ничего не дающий душе человеческой. Вот, и поэтому он предупреждает, нужно учиться молиться. И как же учиться? Как учиться? Как научиться молиться? Ведь мы же знаем, что у нас нет никакого внимания, мы совершенно рассеяны. И вот он поэтому и говорит, что первым и самым основным условием, при котором только наши молитвенные слова становятся молитвою, это внимание. Внимание. Без внимания, говорит, нет молитвы. Без внимания – это оскорбление Бога. Вот какие вещи даже говорит. Дальше – внимание. Дальше – покаяние, поскольку это совершенно... естественно и необходимо для нашего состояния делания наше. Вот, внимание, покаяние, И, конечно, благовение перед Богом. Вот только при каком условии действительно наши слова «Господи, Господи» могут оказаться действенными. В противном случае все теряется, все обеспложивается. Никакого смысла тогда и никакого значения и никакого положительного действия на нашу душу эти слова не производят. Вот, а дальше действительно слова «Не твоим ли именем пророчествовали, бесов изгоняли, чудеса творили». Ну вот об этом я только что говорил, как Иоанн Кассиан Римлянин сказал. Оказывается, можно именем Христа, оказывается, бесов изгонять и пророчествовать, а самим быть каким? Развращенные умом и отрекшиеся от веры. Скажите, как это возможно? Пример прямо из Евангелия. Иуда, один из 12, изгонял бесов? Конечно. Исцелял? Конечно. И что-то пророчествовал? Конечно, как и все прочие апостолы. А кем он был по своему состоянию? Предатель с самого начала. То есть развращенный все и умом, и сердцем. Оказывается, это возможно. Это еще одно указание нашим людям, нашим простым людям, всем нам, что никакие пророчества, никакие чудеса сами по себе совсем не являются еще знаком святости этого человека. Нет. Истинность чуда познается по истинности жизни, а не по самим чудесам. Поэтому, видите, и чудеса, и пророчества сами по себе не только ничто, а даже Господь сказал: «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Видите, оказывается, при наличии чудес и пророчеств «отойдите, делающие беззаконие». Ух! Какие важные, сильные слова, которые бы надо прям нам постоянно помнить.
Угу. Вот, заканчивается глава вот такими словами. «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи». Спрашивается, как книжники и фарисеи тогда учили?
Как книжники и фарисеи, вы видите, я начинаю улыбаться. Перед вами сидит книжник. Кто такой книжник? Это богословы. Кто такой фарисеи? Это, ну, это монашествующие. Потому что фарисеи говорили строго, обещали давать строго исполнять весь закон Божий, но монашество то же самое. Вот кто такое. Мы можем говорить слова? Можем, конечно. И очень хорошие слова. Но что мы говорим? Самые большие мы кто? Слуги, а не хозяин. Одно дело, когда хозяин, царь, говорит человеку делать то-то, как его слово? Со властью. Другое дело, когда слуги передают, что вот царь сказал делать то-то. Так вот и книжники, и фарисеи, они только передают, мы только передаем слова Божии, слова закона Божия, если хотите, а он как сам законодатель. Вот поэтому он говорил со властью. Вот так.
Угу. Переходя к 8 главе, видим вот такое повествование, что Иисус... К Иисусу подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу очистить». И тот час очистился от проказы. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство им». Вот почему Иисус запрещает говорить о том, что он его исцелил, и о каком даре говорит Спаситель?
Да. Ну, не говоря уже о том, что происходит, как творится чудо. Я не помню, мы говорили об этом, или, может быть, стоит сказать. Когда к А, мы будем еще, наверное, говорить о кровоточивой женщине. Вот тогда и скажу. А сейчас пока скажу лишь о следующем. Скажу только о том, что иди и никому не говори. Одним из критериев истинной добродетели является ее глубокое смирение. Там, где нет смирения, там нет добродетели, там нет добра. Или иначе даже сказать, смирение, кажется, одно из основных качеств, а вообще, можно сказать, целомудрие, целостности мудрее. И прежде всего это смирение. Так вот, Господь, который был свят, который говорил, что кто меня обличит во грехе? Нет, он был свят, и он показал. Не просто так, знаете, в качестве примера, я могу привести пример. Нет, это исходило из его состояния, его души, в частности, человеческой. Какой? Никому не рассказывай. Истинный добродетель прячется. Знаете, вот образ такой приводит святые отцы. Одна целомудренная девушка, и как она себя скромно ведет. Напротив, не целомудренная, готова голиком выскочить перед всеми. Так и истинный добродетель. Она именно вот в этом смысле целомудренна. Она скрывает себя. Более того, не просто скрывает, а ей противно показывать себя. Противно. Вот я какой. Посмотрите. Вот. Этим самым Господь показал, что такое истинный добродетель. Когда сказал, никому не рассказывай. И это, никому не рассказывая, в Евангелии встречается неоднократно. Помните, исцелил и воскресил дочь Иаира. И опять сказал, никому не рассказывайте. Такое потрясающее чудо. И еще раз говорю, это естественно происходило, естественно. Скрывать себя, свое добро.
И это однако великое... мы видим, что практически каждый исцеленный об этом всем говорил.
Ну, это уже вопрос другой. Я говорю, знаете, как вот естественно мы дышим, как целомудренная ведет себя естественно, а не просто так играет в целомудрие, правда же? У нее естественно это получается. Так и у Христа то же самое. Он естественно требовал никому не говори. А дальше уж люди, ну что делать? Это же вопрос другой.
Покажи себя священнику и принеси дар, который заповедал
Моисей. То есть этим самым ты покажу, что вот это случилось что. Покажи, что, а почему священнику? Потому что священник должен был зафиксировать это как исцеление, как чудо Божье, которое совершилось с ним, и, соответственно, принеси дар, как это было положено по иудейским законам.
То есть, опять же, вспоминая слова Спасителя, я пришел исполнить закон, но не нарушить.
Да, да? Исполнить, но и в этом смысле даже, да. Да, можно и так.
Дальше мы видим вот что. К Спасителю подходит сотник с тем, чтобы с просьбой, чтобы он исцелил его слугу. Сотник же, Иисус говорит ему, я приду и исцелю его. Сотник же, отвечая, сказал, Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Вот о чем потом...
Да. Да, это замечательный опять пример. Как пример и указание правила, при котором только может действительно к человеку прийти помощь Божия. При каком же условии?
При вере.
Смирение. Сотник считал себя даже недостойным. Вот, оказывается, условие, при котором только Господь может действовать в человеке и через человека. Только при наличии этого условия. И этот пример с сотником просто очень выразительный и замечательный. Вот при каком условии. Это каждому, нам надо это знать. Почему наши молитвы бессильны? Никакого смирения нет. Молимся. А, Господи, исцели моего сына, мою дочку, моего отца, мою мать. И ничего. Требуем, Господи, давай. А сотник не посмел даже. Что вы? Да. считался недостойным, что он войдет к нему в дом. Вот это смирение является той непобедимой силой, благодаря которой только сила Господь может действовать, исцелять человека. Это очень важный пример.
После таких слов Спаситель говорит: «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком, Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов».
Вот как раз он, Господь, и как раз вот эту мысль выразил. Да, сыны, кажется, Авраама, Исаака, Иакова, которые были род еврейский, которые не сомневались, что они избранный народ, и, следовательно, уже видели себя таковым. И потому Господь отвечает: пока ты видишь себя таковым, то есть каким? Лучше других, ты окажешься отверженным. А кто же придет? Только те, которые действительно видят себя, если хотите, негодными. Потому и придут, и с востока, и с запада, и возлягут. Вот. Опять вот это как раз он продолжает ту же самую мысль. Что делает с человеком гордость, к чему ведет? Во тьму кромешную. И что дает? Смирение.
Угу. Дальше говорится в 8 главе. Один из учеников Спасителя...
Это какой стих?
22 стих, значит, просил Спасителя похоронить отца своего, на что Спаситель сказал: «Иди за мною и представь мертвым погребать своих мертвецов».
Да, очень сильное такое образное выражение, которое употребляется, и мы употребляем, что человек заживо может быть мертвым. Кто такой мертвый человек, если судить по евангельскому контексту? Тот, который нисколько не интересует. Не интересует, зачем он живет, какой смысл жизни. Есть ли Бог или нет? Если он есть, то Бог сам по себе, а я сам по себе. То есть это мертвый человек. У него нет никаких духовных запросов. Живет исключительно только земными интересами, причем настолько земными, что он уже действительно, человек может стать практически мертвым ко всем тем словам истины, о которых говорит христианство. Ничего ему это не интересно. И тогда предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Это вот перекликается с теми словами, которые мы до этого... что не мечите бисера перед свиньями, предоставь мертвым погребать своих мертвецов.
Дальше. «И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Когда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: Господи, спаси нас, погибаем, и говорит им: что вы так боязливы, маловерные? Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина». О чем здесь идет речь?
Да.
О силе Спасителя.
Все мы очень... Это наседание чего? Мы храбрые, пока ничего не случилось. Мы гордые, пока мы здоровы, обеспечены, успешны. А чуть-чуть случись, и вот вам, пожалуйста. И мы тут же в страхе, трепете, отчаянии и так далее. Этот пример очень выразителен и очень показателен для нашей характеристики. И потому Господь и говорит: всегда же будьте вы перед Богом. Верьте хоть немножко вы в Бога. Что же вы такие маловерные? И имейте в виду, ничего без воли Божией не случится. Ничего. Комар не укусит. Вот. И все, что происходит, это происходит по благой воле Божией. То есть что значит благое? То есть той, которая совершенно необходима человеку. Все, что происходит с нами, это самое полезное, самое необходимое. Потому что он есть врач, видящий все и имеющий только одну цель – пользу для человека. Поэтому я говорю, что вы так боязливы? Ну что же, где же ваша вера? Вы, тем более ученики, которые видели столько чудес, и тут, ай, вот Господь и говорит им, и, ну, и обличает даже их. Но надо понимать только одно, что все то, что, о чем мы читаем в Евангелии, это относится вовсе не только к апостолам. Это относится вовсе не только к евреям. Это относится ко всем нам, христианам.
Переходя к 9 главе, вот что слышим. Значит, и вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует».
Ну, то, что они так сказали, их можно понять. Потому что они же знали, и все мы знаем, что прощать грехи может только Бог. И поскольку у них не было веры в то, что Христос действительно – это Бог, снизшедший на землю и воплотившийся, то они именно такие фразы и говорили. Но это чудо, оно указывает нам на один из законов человеческой жизни. Закон этот какой? Что такое грех? Что такое грех? Многие понимают, что грех – это оскорбление Бога. И отсюда мы виновны перед Богом, не зная того, что Бог неизменяем, и Его невозможно оскорбить. Сколько бы мы ни оскорбляли Его, мы не Его оскорбляем, а что делаем? Раним сами себя, ибо хулим святыню. Вот это надо понимать. То есть каждый грех есть не что иное, как это калечение себя, это рана. А какие последствия раны? Ясно, какие. Болезни, страдания, там, операции и чего только нет. Ну, в общем, беда. Беда. И чтобы не было беды, что нужно сделать? Ну, не наноси себе ран. Чего ж ты режешь себя, колешь? Зачем ты колешься наркотиками? Зачем пьянствуешь? И так далее. Ты не хочешь себе беды? Закон устанавливается какой? Что, оказывается, все наши болезни, скорби, неприятности, страдания в конечном счете, но никак не прямо, я сейчас скажу об этом, обусловлены чем? Что мы непрерывно раним себя и делами, и словами, и своими грязными и ужасными мыслями, и чувствами, и намерениями, и своим внутренним отношением к людям, и лицемерием, чего только нет. Мы грехами постоянно себя раним. Отсюда происходит и все то, что мы называем нашими скорбями, нашей жизни. И Господь в данном случае показал все-таки, всем показал, в чем, где источник. Вот расслабленный, в параличе, то есть. Не сказал ему: «Будь здоров», как другим он говорил. Нет. А сказал: «Прощаются тебе грехи». Ты указал, вот он источник. Если исцелить от греха, все, и исцелится даже и твое тело. Марк Подвижник преподобный так и пишет: не хочешь скорбей — не греши. Совсем не грешить не можем, скажете. Верно, кажется. Но дело не в том, что мы не можем. А не греши. Что это означает «не греши»? Старайся бороться с тем, чтобы с грехом. Воздерживайся, насколько это можно. Борись с этим. Не греши. А уж если что-то сделал, немедленно кайся. Немедленно. А не тогда, когда пойду к батюшке. Как делал это Иоанн Кронштадтский. Он, почитайте его дневник, предсмертный его дневник за последние годы его жизни. Он скончался в 1908 году. Вот посмотрите дневник, как он. Только вот я опять я разгневался на воду и вспомнил: «Господи, прости меня». Опять я осудил того-то и вспомнил тут же: Господи, прости меня. И пишет, главное, что как, какое ощущение свободы, освобождения, пространства вдруг получает он в своей душе. Нужно немедленно каяться. Вот к чему призывает нас Господь. Но здесь, видите, какой закон? Прощаются тебе грехи. Ну, а поскольку тут такой шум, все, как смеет, он сказал: ну, хорошо, да, встань и возьми постель свою. Все увидели. Полное здравие. О, закон. Но, еще раз повторяю только одно. Совсем нет вот этого прямой причинно-следственной связи, что ты обманул, и тебе по макушке там стукнули. Нет этого. Мы не знаем, каким образом происходит воздействие того или иного греха на нашу жизнь, на наше тело, на нашу душу, на внешние наши обстоятельства и даже на природный мир. Происходит это, бесспорно, обязательно это есть. Но как? Не знаем. Действительно, мы не знаем этого. Но происходит, да. Поэтому каждый человек, который все-таки старается воздерживаться и каяться, да, он все-таки снимает вот это действие этого закона с себя, освобождается. Не хочешь скорбей – не греши.
Спасибо большое. Уважаемые зрители, напоминаю, что у нас в гостях был заслуженный профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. Всего вам доброго. До свидания.